Хочу сказать, безумно интересный доклад. Спасибо вам огромное. Причем это было так экспрессивно, так интересно.
Настоящий шаманизм.
В общем-то, это у Федорова была ровно та же идея, например, о начале всей не только религиозной культуры, но и вообще человеческой культуры, искусства, науки, познания, как взаимоотношения с мертвыми, да. Для него. Это, в общем-то, он говорит о том, что нужно эмансипировать не только все познающие опыты наличные, он говорит о человеческих опытах, а не человеческих он не говорит. Но вот в плане вот этого выхода за предел человека, когда вот в постгуманизме, мы же говорим, что мы должны эмансипировать животных, леса, растения, что угодно, грибы, увидеть их как табло, кто может обернуться на наш познавательный предмет.
А, ну это чистая архаика, между прочим, в смысле шаманизм с самого начала базируется на том, что анима, собственно говоря, универсальна, да?
Но вот у Федорова он говорит о том, что мертвые — это не объект, это не вещь. Мертвые — это те, кто оборачивается, когда на них смотришь. Мертвые — это те, кто могут ответить, и те, кто могут поделиться, кто, когда ты расширяешься своими познавательными опытами в человечестве, в пределах наличности, ты точно так же можешь присовокуплять их опыты, и они готовы присовокуплять, они хотят вернуться. Но вот это потрясает. Просто единственное, что Федоров удивился насчет шестиногой и синей собаки, потому что она явно не захочет воскресать в теле дедушки. Ну, а может быть, ну я не знаю. Но вот в плане темы вот именно вот этого мира мертвых, как мира до вот этой границы, до границы переходов, это совершенно федоровская тема. Это настолько интересно, настолько замечательно.
Забавно, тогда мы в чем-то привели чистый эксперимент, потому что я Федорова читал очень мало, и то, что я сейчас рассказываю, я рассказываю на своем чисто изучательном опыте, в смысле на источниках, да?
Спасибо вам огромное, правда, это совершенно для нас уместно, совершенно вот тут мне волшебные мертвецы, это просто, я хочу как-то эту идиому использовать. Мне безумно понравилось, но просто я хочу спросить. Скажите, Паш, вы выезжали в поле, вы работали как этнограф с этими...
К сожалению, я не выезжал прямо совсем-совсем в поле. Самая дальняя точка, до которой я добирался, это была Калмыкия и Астрахань. Я общался... Я неоднократно общался, но, слава богу, мы живем в очень интересном городе. Чтобы пообщаться с носителем архаической культуры, не обязательно ездить в Сибирь, достаточно иногда как бы немножко побегать по Москве. Собственно, я довольно много взаимодействовал с так называемым музеем кочевой культуры, который у нас тут в Москве на Измайловской. У них очень часто бывают, вот они очень часто привозят гостей оттуда, да. И, собственно говоря, я общался с коллегами из Гусиноозерской буддийской академии, которая занимается, собственно, не только и не столько буддизмом, она называется буддийской, потому что ее основали местные эти самые. Вот. Я общался с коллегами оттуда, которые, в свою очередь, интервьюировали и привозили. Вот. Но с людьми лично оттуда я общался. С шаманами я общался, не с шаманов я интервьюировал непосредственно, да? Вот история про... Как раз анализ с историями про чудесных мертвецов и про отношение к этим сказкам и про то, ну, у меня это были русские переводы, еще и советские, да, то есть изрядно все-таки кастрированные, да. За оригинальными текстами я ходил к монголам и имел честь с ними на эту тему много общаться.
Мне что было интересно спросить, вот это отношение к мертвым не как к вещи, а как к другому субъекту познания, к другому участнику этого...
Ой, оно для них предустановлено вот абсолютно.
Вот насколько это согласуется, потому что, как я понимаю, у них такое же отношение, вот я просто сейчас читаю, как мыслят леса, и там вот эти вот все вот этого народа руна, в эквадорского народа, куда этнограф ездил, для них все звери, все любая сущность из этого леса, это такой же ты. Ну, не такой же, другой.
Это зачастую буквально такой же ты. Например, те же самые инуиты, вот еще один весьма любопытный народ со своими весьма любопытными отношениями с мертвецами, они, в принципе, не разделяют, например, людей и морских млекопитающих как явление. То есть, в частности, души, например, мертвых людей и души мертвых морских млекопитающих, это одни и те же души. Собственно, это инуа, инуит, обладающий душой, само название. Инуа человека уходит в море, инуа море, инуа морского зверя уходит в человека, это нормальное явление, это просто одно пространство. Для них это чистая норма. Шаманская культура любая вообще, это одно из определений анимизма и шаманизм. Ну, шаманизм есть форма, есть специализированная форма анимизма. Анимистическая культура по определению живет в мире, где одушевлено практически все, причем деятельно одушевлено, личностно одушевлено, так или иначе. И поэтому мои отношения с человеческим мертвецом, они отличаются от моих отношений с медведем или с горой, может быть просто тем, что человеческому мертвецу лично я больше должен. А медведи, пусть медведи заботятся.
А, они рефлексируют эту разницу между вот этими вещами, которые на самом деле субъекты, да?
А эта разница, она, как бы так сказать, она не экзистенциальная. Она субстанциальная, но и не экзистенциальная. Медведь мне экзистенциально равен. Он такой же человек, как я, только медведь. Но просто, может быть, мой долг по отношению к нему меньше, потому что он принадлежит как бы к иному роду.
К иному миру, да.
Но с тем же успехом мой долг по отношению вот к кому-то из, кто живет вот там за горами, тоже низок, даже если это люди, потому что о них заботятся их люди, да? Угу. Точно так же медведь, вот разве что, если я пошел на охоту и убил медведя, и съел медведя, то вот тут мой долг по отношению к этому медведю огромен. Я очень должен позаботиться о его душе, успокоить ее, убедить, что я убил его не со зла, а просто потому, что мне было очень нужно пропитание, а он как раз съел моего оленя, и теперь мне пришлось съесть его. Вот. Но вот в этом случае между нами устанавливается личностная связь и отношения между мной и медведем. Хотя исключения есть. Сахалинские айны, например, считают, что у них есть особые важные отношения с душами мертвых медведей. У них есть медведи, которые были, к сожалению, Советский Союз вот эту практику просто уничтожил, в смысле запретил и искоренил, и сейчас эта практика больше не существует. Но до 20 века включительно айны выращивали в своих деревнях ручных медведей, держали их в деревнях, полностью приручали, и когда эти медведи умирали, этот медведь мог умереть своей смертью, а мог быть принесен в жертву в годину бедствий, будучи таким образом заступником за народ айнский и дальше почитавшийся как сакральная жертва и как наш священный искупитель, да, который умер буквально за наши грехи. И после этого с душами этих мертвых медведей, неважно, умерли ли они своей смертью или были ритуально убиты, отношения абсолютно те же, что с душами наших мертвых людей. То есть сохраняем череп особым образом, совершаем особые ритуалы почитания и, опять же, рассказываем этому черепу истории, вспоминаем, как он жил, какой он был хороший, славный медведь, как с ним там играли дети, какой он был замечательный и как мы его все помним. Вот. Вот здесь даже этой разницы нет. Но это уже частности. Это уже очень зависит от того, насколько эта культура, в принципе, интегрирована в свое окружение.
Но все равно для них люди есть. Ну, это миры.
Это миры. Деревья, граничащие, взаимопересекающиеся миры.
А вот люди за пределами, далеко за пределами поселения, люди в Москве, для них это типа больше как медведи или больше как люди? Это больше другой мир? Это больше, это твой вид или это другой мир, другая антология?
Вот здесь есть разные точки зрения. Я говорил с, собственно говоря, одним из ольхонских шаманов, который приехал в Москву работать, в смысле шаманить. В смысле, в Москве живут буряты. Они пригласили его пошаманить, он приехал в Москву шаманить и жил вот как раз в музее кочевой культуры, в смысле, ему там предоставили юрту. У них там полностью собранные юрты со всей утварью, да, поэтому, когда он приехал в Москву, он к ним пришел изначально просто посмотреть, как тут у них, и ему там так понравилось, что он сказал: слушайте, а можно я вам просто денег дам, вы мне позволите здесь пожить, у вас здесь гораздо удобнее, чем в гостинице, потому что нормальная юрта, да, и очень удобно. Вот. Бесценный оказался информант, очень много мы с ним общались, и вот он сказал, что он, когда ехал в Москву, у него было четкое ощущение, что здесь живут не совсем люди, и что на самом деле вот он едет к своим бурятам, а вот здешние московские люди, они все-таки немножко, даже не столько медведи, сколько столько лососи, он буквально так сказал, что вот медведя он понимает хорошо, оленя он понимает хорошо, вот лосося он понимает плохо, лосось вот уже другой совсем, да, вот москвич он примерно как лосось. На вот этом уровне понимания, да? Но тем не менее, пообщавшись с москвичами и пообщавшись с чисто русскими и московскими сотрудниками музея, вот, он понял, что нет, такие же люди, немножко больные, потому что живут в целом, конечно, неправильно, но в целом люди нормально все, да.
Спасибо. Да, извините, что я прервала. У кого еще вопросы есть?
У меня вопрос.
Давайте сперва был там вопрос, потом вы. Ага.
Вопрос такой. Все было гармонично. Тюксой, венгры, родственники ханты и мансы. Но вокруг Аввакума они представлены как североамериканские индейцы, они снимали скальпы с русских. Они отчаянно сотнями убивали. Они могли переплыть большие реки на деревьях, елками.
А, ну конечно, войны да, были.
И когда убили хана Мамеда, они очень долго пришли в ярость и их долго усмиряли. Только после усмирения они стали понимать.
Нет, да, нет, отношения вакулов и русских, отношения...
Есть единственное место, где вы дипломатично сгладили вот хант и мант.
Нет, я упомянул про войну. Войны были большие, войны были сложные. Был, например, такой великий вождь вакулов Асыка. Это такой аналог, вот как в Америке есть бешеный конь, да, вождь конфедерации Сиу, вот Асыка, это такое вот то же самое для вагулов. Объединился для всех вагулов, устроил еще при Алексея Михайловича. А нет, господи, не при ком Алексея Михайловича, при Иване Третьем, прости господи, это давно было. Вот, это при Иване Третьем было, это было самое начало вообще заселения Сибири. Но вот князь Асыка устроил русским кровавую баню вот отсюда и до туда вниз по Чусовой, да. Боевые олени, как бы боевые нарты и снятие, да, снятие скальпов и кож, да,
а
все это было.
А для чего снимали скальп?
Трофей.
Но вот
у русских очень красивые волосы.
Пишется, что духом связано. Враг не может восстановиться, если с него сняли скальп.
А, нет, это не совсем так. На самом деле снятие скальпа означало скорее в волосах заключен не дух. В волосах заключена персональная удача. По вагульским древним верованиям, мансийским, в волосах заключается некая персональная удача, которая неотрывно связана с твоей душой, которая не может тебя при жизни покинуть, и если с тебя снять скальп, то да, твой дух на той стороне будет вести довольно жалкое существование довольно долгое время, да? И вот поэтому лишить завоевателей и захватчиков волос – это хороший план. И ровно так же, если ты не можешь утащить домой, например, вот твои родственники, там, вы сходили в набег, там, на тех же русских хотя бы, и твои родственники погибли, ты не можешь увезти домой их тела, ты бежишь, например, вы потерпели положение, хотя бы сними с них скальпы. Со своих же сними скальпы, увези домой их волосы, спаси их удачу, верни ее в рот. Тогда их души на тебя не обидятся, да? Вот, нет, конечно, были войны. Но это, в принципе, же была довольно такая история. Они очень, ну, там были племенные конфедерации, они сопротивлялись. Потом как-то сумели, было и усмирение, и договоренности тоже были. Потому что некоторые вагульские племена союзничали с русскими против других вагульских племен, например. Или против сибирских татар. Кстати, у Ермаку помогали многие, когда вот шли в Сибирь, да, потому что хан Кучум был довольно суров, и против него русские оказались нормальными союзниками. Разные были отношения, очень разные. Слушаю.
Да. Ну, я основной посыл, я так понял, что по сути то, что связано с душами у религий спасения, как вы говорите, гораздо меньше разработана эта тема, чем у тех, которые...
Ну, я бы не стал так говорить.
Нарратив гораздо мощнее, чем, допустим, у христиан, как минимум.
Я бы, может быть, вы знаете, я как все-таки религиовед и человек, который занимается этим скорее с аналитической точки зрения, я бы таких оценочных суждений, наверное, высказывать бы не стал. Я бы сказал, что нарратив так сложилось, что, опять же, мы говорим о религии спасения. У каких религий спасения? На каком этапе их развития, да?
Ну, в целом. Ну, хорошо. Средняя температура по больнице.
Нет, тут средняя температура по больнице. Если мы говорим, например, о современном христианстве, в его вот развитой там форме, в форме там, прости господи, там, причем что православие, что современного католичества, что современного развитого протестантизма, это уже прошедший огромный путь религиозные кондоминиумы, которые во многом формировались, на который же во многом оказывает влияние социум их окружающий, да, ну невозможно понять современного там американского протестантизма, не понимая современной Америки, как невозможно понять там специфики русского или наоборот греческого православия, не понимая специфики праксиса, да, того, как это связано с социальной средой. А, тем не менее, я бы сказал, что да, в неком вот современном мейнстриме этих религиозных традиций, как христианства, например, так и ислама, например, если что-то пошло, вот суннитского ислама классического, отношение с душами мертвых изрядно заглажено. То есть в христианстве оно все-таки очень четко кодифицировано в виде культа святых. Что такое святые? Могущественные, вспоминаемые мертвецы, взаимодействующие с людьми и приходящие людям на помощь. Человеческое и мертвое, имеющее особое значение, особое почитание и важность. Да? И оно как бы кодифицировано, оно очень сильно лишено личной инициативы. То есть все-таки... Что?
Поминовение усопших.
Но тем не менее, вот под этой большой структурой есть, например, практика индивидуального поминовения усопших. Она огромна, она связана со своей обрядовостью. И она, опять же, зачастую, вот что важно, где я здесь вижу прям очень любопытную параллель, не нуждается в присутствии священника.
Посредник.
Вот точно так же, как вываживание мертвецов у Ханты Манси не нуждается в помощи шамана. Точно так же вот все эти отношения со своими усопшими, да, правда, может быть в современной, подчеркиваю, в современной, например, православной практике, да, оно больше связано именно с родовой идеей, да, ты поминаешь своих усопших, но и то не совсем. Потому что тот же чин поминовения усопших включает в себя как бы и некую идею обращения к чужим мертвецам. То есть я бы сказал, вот, это, кстати, очень важная штука. Архаические мотивы никогда до конца не умирают. Религия спасения не упала к нам с Луны. А все религии, все развитые, сложные догматические религии выстраиваются на архаической базе. И эта архаическая база продолжает внутри них жить почти всегда. Как вот, как такой вот исподволь в подполе, да,
копни. Несмотря на навязывание иерархическое.
Ну, несмотря на выстраивание иерархическое, да, навязанное или добровольное, или архаика никуда не девается. Сколько людей, честно исповедующих себя православными или католиками, ну, простите, вот Мексика, абсолютно католическая страна. Да. И, простите меня, их карнавалы мертвых, которые являются чистейшей формой шаманизма, причем, опять же, без посредников в этом участвуют. Все в этом участвуют, простые люди, они не нуждаются в специальных ритуальных посредниках. И цель этого – это вот утончение границы между миром живых и миром мертвых, воспоминания о мертвых и напоминание мертвым о том, что в наших душах вы живы, трам-парам-парам. А это католическая страна, в которой есть католичество, и в которой чуть ли не 95% населения искренне и полноценно считают себя католиками, они очень верующие. Ходят в храмы, молятся, причащаются, все, что вам угодно. И тем не менее, вот эта практика там существует. Архаика – это как... С чем бы сравнить вот эту архаику, которая живет в наших сердцах? Собака на площади революции. Верующий вы, неверующий, православный, протестант... Но пройдя мимо собаки, по носу вы ее погладите. Ну вот погладите, ну правда, ну не удержитесь, да?
Ну, конечно. Ну потому что я просто имею в виду, что если мы в архаике берем идею анимизма, идею о личности, идею субъективации, то собаку же, ты же не подойдешь, я же к тебе, к вам сейчас не подойду, не подру вам голову,
А собака не против, это особая собака. Она здесь затем и сидит, чтобы ее по носу терли, да? Ее нос должен быть блестящий, да?
Буквально по поводу поминовения.
Так, сейчас
да, вот в связи с этим вопрос. Вот смотрите, вот этот священник, да, который там обращал...
Филофей.
Да. Он не жаловался, что попы шаманят из местных?
Ой, это сложная история. История, когда нам нужно выбрать священника и кого мы пошлем на священника учиться. И мы, конечно, выбрали человека из местной шаманской семьи, потому что какие еще варианты, да? Эта история была скорее нормой, не исключением, да? Вопрос в том, что, конечно, их забирали и все-таки воспитывали в семинарии. И поэтому все-таки шаманить они отучались, да? Но... Сама идея сохранения вот этого, ну, а это тоже довольно частое явление. Когда святой Патрик крестил в Ирландию, кто был его первыми учениками, где основывались первые монастыри, на месте старых друидских ковенов, да, это явление более-менее нормальное. Вот.
Ну, вот вы с этим шаманом разговаривали, да?
Который... Ну, я не с одним шаманом разговаривал.
Они приняли шаманство. То есть,
они и не отказывались от него.
Не отказывались. Как бы не, ну, было неявным, условно говоря, но среди своих это существовало.
Оно существовало, никуда не вымирая. Шаманизм пережил и крещение, и советскую власть, и все, что вам угодно. Шаманы существовали там всегда. Традиция была абсолютно непрерывной. Сибирь такое место. Как бы было совершенно нормальным явлением, когда шаманов просто прятали, да? Когда... Ну, простите, все эти воззвания, которые еще в 70-е годы, как бы, все эти плакаты «Выбирай туземный совет трудящихся! Не пускай шамана и кулака!» Это означало, что в 70-е годы 20 века шаман там существовал. И более того, местные... Ну, не, бессмысленно запрещать то, чего не делают, да? Местные, когда выбирали местные советы, предпочитали выбрать туда шамана, потому что, ну, дель, ну, кого еще выбрать, да? И совет... Советской власти приходилось специально с этим бороться, с этой практикой, да? Ничего никуда не делать, господи. Конечно, ничего никуда не делать.
Зачем шаману совет?
Что? Нет, а почему нет? Это руководящий орган, да? Опять же, он общается с русскими, это важно, да? Нужно, чтобы это делать.
С русскими, как с духами.
Вот,
да, да. Значит, да. Слушаю.
У меня второй вопрос. Ну, смотрите, вы говорите, что шамана выбирали, значит, в совет. Шаман служил как праведник в большой степени для людей, ну, скажем так, очень много служил для людей. И вообще, как бы, когда умирали какие-то очень праведные люди, уважаемые, мудрые, была такая ситуация, что как бы, он не тосковал там, а он, наоборот, являлся максимально помогать. То есть вот что в этом смысле? То есть я сейчас провожу аналогию с, ну, допустим, с русскими святыми. То есть Матрона знала, и не она единственная, знала, что она будет продолжать служить и в той жизни. Молитва, которая там ей существует, как это ни странно, это она сказала этот текст, как вход в портал, в результате которого к ней будет обращение действенно. Вот как более праведные души, а не те, которые затерялись, они не просили о помощи, они наоборот искали возможность дальше служить для живых. Вот как с этим? Это еще не
тут все. Очень... Давайте я по частям. Ладно, то если это не все, давайте по частям, чтобы не толкнуть информации. Так, значит, первое. Важно понимать одну вещь. Шаман и праведник – это неравные вещи. Шаман – это человек с особыми умениями. Он может быть сам по себе как человек очень разным человеком. А монголы, например, специально делили шаманов на Акбо и Карабо, белые и черные шаманы, где, собственно говоря, белый шаман – это шаман, который духов уговаривает, улещивает, умиротворяет, и поэтому ему лучше бы по жизни быть человеком добрым, мягким и спокойным, и как бы таким вот позитивным, да? А черный шаман – это шаман, который духов взнуздывает, приказывает, подчиняет, да, и такому человеку по жизни лучше быть властным, жестким, агрессивным, да, и важно то, что в обществе нужны и те, и другие. Потому что бывает ситуация, когда дух на уговоры не подчиняется, и тогда мы зовем черного шамана, который бьет его плеткой и говорит, ах, ты такой розеток, и я тебе сейчас бараний рог скручу, да. И, например, обличие белого шамана на той стороне – это какая-нибудь чудесная пушистая лошадка, да, с золотыми копытцами, да, а обличие черного шамана на той стороне такое, что лучше на него не смотреть, а отвернуться, потому что его описать-то невозможно, такое оно страшное, да. Вот. Тем не менее, то есть аналогия шаман-праведник, она, шаманизм гораздо менее этичен. Все-таки этику в религию привносят уже догматические религии. Анимизм, шаманизм – это все концепции, в которых религия – это такая сфера жизни, в которой есть место для разных людей. Но что правда, что люди, которые были как-то особенно связаны с той стороной при жизни, те же самые шаманы, которые работали много с той стороной, еще будучи среди живых, на той стороне, конечно же, чувствовали себя совершенно иначе, чем просто мертвецы. Это, кстати, важно. Среди вот этих душ мертвецов, которые нуждаются в помощи, шаманов там обычно нет. Потому что, а что, шаман уже при жизни знает, что делать, да? Попав на ту сторону, он говорит, понятно, я на той стороне, работаем дальше, да? Вот. А вот как он будет работать? Как он будет работать? Будет ли он работать, помогая людям? Или мертвый шаман – это проблема, которую теперь будете решать вы, ваши дети, ваши внуки и ваши правнуки. Особенно, если, не дай бог, вы его и убили. Страшные монгольские истории, большие страшные саги начинаются с истории о том, как мы случайно убили могущественного черного шамана. Ну вот пошли в набег на соседнее племя коней угнать, нормальное дело житейское. И случайно, ну вот кинули палку, ну вот попали в голову местному шаману, и он умер. А он оказался могущественным и черным, как смоль. И теперь у нас проблемы, у наших детей проблемы, у наших лошадей проблемы. И лучше нам вообще откочевать куда-нибудь на другую сторону Монголии, потому что проблемы у нас будут еще очень долго. Вот. Так что история про посмертную, особую посмертную судьбу у тех, кто при жизни отличался некими особыми качествами, да? Ну, собственно, ваша вот история про позвав как бы... Многие христианские культы святых несут эти архаические черты. Истории про человека, который еще при жизни трам-парам-парам-парам, да, уж неважно, это там Матрона или это Серафим Саровский или это... Господи, Франциск Ассизский, какой культ был создан после его смерти, как он там являлся братьям, что он там в облике огненного ангела, там кому там что вещал. Это же была колоссальная тема. Их за это половину пережгли. Ну, в смысле, орден францисканцев-спиритуалов, да, который попал под жесткое преследование инквизиции, как раз потому, что он был группирован вокруг культа Франциска, как абсолютно актуально действующего, как бы, который вот он с нами и является нам в образе огненного ангела и говорит нам удивительные вещи, да? Это скорее норма, но это вот я бы назвал еще одним проявлением архаических практик под эгидой, под личиной новой религии.